9. Залберс, он же Хокинс, впервые пришел в магазин 2 неделями раньше, маскируясь нелепыми подростковыми усами, у которых не было шанса отрасти. Он нацепил очки в черной роговой оправе, похожие на те, которым отдавал предпочтение сам Дрю в те далекие времена Энди, когда президентом был Джимми Картер. Подростки редко приходили в магазины, и Дрю это полностью устраивало. Да, иногда его по-прежнему тянуло к молодым мужчинам. Скажем, официанту Уильяму. Но подростки слишком небрежно обращались с дорогими книгами. Могли помять страницу, поставить том вверх тормашками не на ту полку, а то и уронить. Опять же, их отличала прискорбная тяга к воровству. Этот подросток выглядел так, будто мог повернуться и помчаться к двери при первом слове Дрю. Он пришел в куртке городского колледжа, хотя день выдался слишком теплым для такой одежды. Дрю, который в свое время отдал должное Шерлоку Холмсу, сложил куртку, усы и очки, придя к логичному выводу, что подросток желает казаться старше, словно пытается попасть в один из танцевальных клубов в центре города, а не в книжный магазин, специализирующийся на редких изданиях. «Ты хочешь, чтобы я решил, будто тебе есть 21?» — подумал Дрю. «Но я готов съесть свою шляпу, если тебе больше 17. Ты пришел не просто поглазеть, верно? У тебя миссия». Под мышкой паренек держал большую книгу и конверт из плотной бумаги. Дрю поначалу решил, что молодой человек хочет оценить заплесневелую старинную книгу, найденную на чердаке. Но когда мистер Усы подошел ближе, разглядел на корешке пурпурную наклейку, которую сразу узнал. Дрю так и подмывало сказать «Привет, сынок», но он подавил это желание. «Пусть паренек думает, что я принимаю его за студента колледжа. Кому это повредит?»
«Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь?»
Секунду мистер Усы молчал. Темный каштан его новой лицевой растительности разительно контрастировал с бледностью щек. Дрю понял, что подросток решает дилемму. Остаться ему или, пробормотав «пожалуй, что нет», развернуться и уйти. Одно слово могло заставить его сбежать, а Дрю страдал свойственным многим антикварам болезненным любопытством. Поэтому он одарил подростка своей наиприятнейшей радушной улыбкой и стал ждать, сложив руки на груди. «Что ж», — наконец выдавил из себя подросток, — «возможно». Дрю вопросительно вскинул брови. «Вы и покупаете раритеты, и продаете их, правильно? Так указано на вашем сайте».
«Да, покупаю, если чувствую, что смогу продать с прибылью. Так устроен этот бизнес».
Подросток набрался храбрости. Дрю буквально видел, как он по крупицам собирает ее, и подошел к столу, на котором старомодная лампа Энглпойз освещала разложенные бумаги. Дрю протянул руку.
«Эндрю Холлидей».
Подросток быстро пожал ее и отдернул свою, словно боялся, что его схватят и не отпустят.
«Джеймс Хокинс».
«Приятно познакомиться».
«Я подумал, у меня есть кое-что такое, что может вас заинтересовать. Вещь, за которую может заплатить коллекционер. Надо только правильно выбрать коллекционера».
«Надеюсь, вы говорите не про книгу, которую принесли?» Теперь Дрю увидел название — «Послание с Олимпа».
Подзаголовок на корешке отсутствовал, но Дрю много лет владел экземпляром этой книги и помнил его. Письма 20 великих американских писателей, написанные собственноручно.
«Господи, нет!»
— отрывистый нервный смешок сорвался с губ Джеймса Хокинса.
«Это просто для сравнения».
«Хорошо, продолжайте».
Поначалу Джеймс Хокинс вроде бы и не знал, как же ему продолжить, но потом покрепче зажал подмышкой конверт из плотной бумаги и принялся торопливо пролистывать глянцевые страницы. Миновал сердитое письмо Фолкнера в торговую компанию из Оксфорда, штат Миссисипи, которая привезла ему чужой заказ.
плаксивые, Юдоры Уэлти, Эрнесту Хемингуэю, неразборчивые каракули Шервуда Андерсона, список продуктов Роберта Пенна Уоррена, украшенный двумя танцующими пингвинами, один из которых курил сигарету. Наконец нашел нужное место, положил книгу на стол и поднял взгляд на Дрю. «Вот, посмотрите». Сердце Дрю запрыгало. Едва он прочитал заголовок. «Джон Ротстайн, Фланнери О'Коннор». На снимке был линованный листок с неровной левой стороной, определенно вырванный из дешевой тетрадки. Маленькие аккуратные буковки, столь не похожие на каракули многих писателей, почерк Ротстайна узнавался безошибочно. 19 февраля 1953 года. «Моя дорогая Фланнери О'Коннор, я получил ваш удивительный роман «Мудрая кровь» с вашей же дарственной надписью. Я могу сказать «удивительный», потому что купил его, как только он появился на прилавках, и прочел незамедлительно. Я рад, что у меня теперь есть экземпляр с вашим автографом. Как и вы, я уверен, рады получить доход с еще одного проданного тома. Мне понравились все персонажи, но больше других — Хейзел Моутс и Энох Эмери, служитель зоопарка. Я уверен, что моему Джимми Голду Эмери пришелся бы по душе, и они бы подружились. Вас назвали знатоком гротескности, мисс О'Коннор. Но что упускают критики, возможно, потому что у них этого нет, так это ваше безумное чувство юмора, которое не берет пленных. Я знаю, вам не здоровится, но надеюсь, что вы будете продолжать работать, несмотря на это. Ваша работа очень важна. Еще раз благодарю вас. Джон Ротстайн. Постскриптум. Я все еще смеюсь над знаменитой курицей.
Дрю читал письмо дольше, чем требовалось, чтобы успокоиться. Потом посмотрел на подростка, назвавшегося Джеймсом Хокинсом.
«Вы понимаете отсылку к знаменитой курице? Я объясню, если хотите. Это хороший пример того, что Ротстайн назвал безумным чувством юмора.
Я знаю, о чем речь. Нашел в интернете. В 6 или 7 лет у мисс О'Коннор была курица, по крайней мере, так она утверждала, которая ходила задом наперед. Какие-то документалисты приехали и засняли эту курицу, и она попала на экраны. Мисс О'Коннор называла приезд киношника вершиной своей карьеры, а остальное — спадом».
«Совершенно верно. А теперь, когда мы разобрались со знаменитой курицей, что я могу для вас сделать?»
Подросток глубоко вдохнул и открыл клапан плотного конверта. Достал из него фотокопию и положил на стол рядом с письмом Ротстайна в посланиях с Олимпа. На лице Дрю Холлидея читался легкий интерес, когда он переводил взгляд со страницы книги на фотокопию и обратно. Но под столом его руки переплелись так крепко, что коротко остриженные ногти впились в тыльные стороны ладони. Он сразу понял, что перед ним. Какую букву ни возьми, все линии, прямые или изогнутые, совпадали полностью. Теперь предстояло выяснить, что именно знал Джеймс Хокинс. Вероятно, не слишком много, но определенно больше, чем ничего. Иначе не прятался бы за усами и очками с подозрительно чистыми стеклами, купленными то ли в аптеке, то ли в магазине карнавальных костюмов. В самом верху страницы стояло обведенное кружком число 44. Ниже был фрагмент стихотворения. «Самоубийство, циркуляр, а может быть и вовсе нет. Хотите, прячьте свой футляр, я для себя уж дал ответ. Рассвет на площади грядет, быть может, солнце вдруг взойдет над Гватемалой, над Перу, везде, где рано поутру». Под потолком, кружась, кружась, три лопасти танцуют вальс. Замечу скромно, от земли до самой синевы вдали простерлась пустошь. Где-то там, под рваной сенью мрачных пальм, есть хрупкий розовый бутон, что смог пробиться сквозь бетон. И сонный мойщик в желтой шапке его обходит нежно тряпкой. На этом страница обрывалась. Дрю посмотрел на подростка.
«Дальше речь идет о первом автобусе», — пояснил Джеймс Хокинс, «который получает энергию по проводам. Он его называет троллейбус. Это троллейбус по-испански. Жена мужчины, от лица которого написано стихотворение, а может, и его подруга, сидит мертвая в углу комнаты. Она застрелилась, он только что обнаружил ее.
«На бессмертную поэзию не похоже», — ответил Дрю. Фотокопия настолько выбила его из колеи, что ничего другого на ум не пришло.
Но независимо от качества написанного, стихотворение являлось единственным новым произведением Джона Ротстейна, увидевшим свет за последние полвека. Да и прочли его, не считая автора, только этот подросток и он, Дрю Холлидей. Конечно, стихотворение могло попасться на глаза и Морису Беллами, но Дрю в этом сомневался, учитывая огромное, по утверждению Морриса, число украденных записных книжек.
Огромное число. Господи, огромное число записных книжек. Да, не Уилфред Оуэн и не Эллиот, но я думаю, речь не об этом. А вы?
Дрю внезапно осознал, что Джеймс Хокинс пристально всматривается в него. И видит, что?
Возможно, слишком многое.
Дрю обычно ничем не выдавал своих чувств. Это необходимое условие в бизнесе, где купить товар подешевле не менее важно, чем продать его подороже. Но он попал в очень нестандартную ситуацию. Словно перед ним из глубин Атлантического океана всплыл Титаник. Ржавый, в водорослях, но настоящий.
Ладно, придется это признать.
Да. «Наверное, не об этом». Фотокопия и страницы с письмом Коконор лежали бок о бок, и Дрю не мог удержаться, чтобы не перемещать пухлый палец с одной на другую.
«Если это подделка, то чертовски качественная».
«Это не подделка», — в голосе мальчика слышалась абсолютная уверенность.
«И где вы это взяли?»
Подросток пустился в пространную вымышленную историю, которую Дрю слушал вполуха. Что-то о дядюшке Филе из Кливленда, который умер и оставил свою библиотеку юному Джеймсу. И там нашлись 6 записных книжек Моллескин, упакованных в коробку с книгами в мягкой обложке и томами книги месяца. И надо же, эти записные книжки, в которых обнаружилось много интересного, по большей части стихи, но также эссе и несколько рассказов, принадлежали Джону Ротстейну.
«А как вы поняли, что это Ротстейн?»
«Я узнал его стиль, даже в стихотворениях», — ответил Хокинс. Несомненно, он подготовился к такому вопросу. «В городском колледже я специализируюсь на американской литературе, поэтому прочитал большую часть его произведений, да и о нем самом много прочел. К примеру, это стихотворение о Мексике, где Ротстейн путешествовал 6 месяцев после демобилизации».
«Как и десяток других американских писателей, включая Эрнест Хемингуэя и таинственного Бэт Травена».
«Да, но посмотрите на это». Парнишка достал из конверта вторую фотокопию. Дрю велел себе сдержаться и жадно потянулся к ней. Повел себя так, словно работал в этом бизнесе 3 года, а не 30. Но кто его мог за это винить? Это было событие. Событие огромного значения. Проблема состояла в одном. Джеймс Хокинс, похоже, это знал.
«Да, но он не знает того, что известно мне, источника этих записных книжек, если только Моррис не пытается использовать мальчишку в своих целях. А такое маловероятно, поскольку Моррис гниет в Уэйнсвилле».
Текст на второй фотокопии писала та же рука, но не столь аккуратно. Если на страничке со стихотворением вычеркивания и заметки на полях отсутствовали, то здесь их хватало. «Я думаю, он мог написать это нетрезвым», — сообщил подросток. «Знаете, он много пил, а потом завязал. Раз и навсегда. Прочитайте, увидите, о чем речь». Вверху страницы стояло обведенное кружком число 77. Ниже начиналось с середины предложения. «Никогда не предполагалось. Если хорошие рецензии, сладкий десерт на короткое время, потом выясняется, что в долгосрочной перспективе они ведут к несварению желудка, бессоннице, ночным кошмарам, даже к проблемам со столь важной послеобеденной срачкой.
И глупость значительно более заметна в хороших рецензиях, чем в плохих. Воспринимать Джимми Голда как какой-то критерий, как героя, все равно, что называть кого-то вроде Билли Кида или Чарльза Старквезера, наиболее близкого его воплощения 20 века, американской иконой. Джимми, он и есть Джимми. Такой же, как я или вы, он срисован не с Гека Финна, а с Этьена Лантье, величайшего персонажа литературы 19-го столетия. И если я покинул поле зрения общественности, то лишь потому, что она слепа и нет причин показывать ей новые материалы. Как сказал бы сам Джимми, говно ни хрена...
Текст обрывался, но Дрю знал, что идет следом, и не сомневался, что Хокинс тоже в курсе. Этот знаменитый девиз Джимми и нынче встречался на футболках.
Он ошибся в перспективе, только и смог выдавить из себя Дрю.
Да, и материалы написал неправильно. Обычные ошибки, не вычищенные корректором.
Глаза подростка блестели. Дрю видел подобный блеск, но никогда в столь юном возрасте.
Это живой текст, вот что я думаю. Живой и дышащий. Видите, что он говорит об Этьене Лантье? Это главный герой романа «Жерминаль» Эмиля Золя. И это новинка, понимаете? Новый взгляд на персонажа, которого все знают, от самого автора. Готов спорить, некоторые коллекционеры заплатят большие деньги за оригинал этого эссе и за все остальное, что у меня есть.
Вы сказали, что у вас 6 записных книжек?
Ну да.
6. Не 100 с лишним. Если у парнишки всего 6 записных книжек, тогда он точно действует не от лица Беллами. Если только Моррис не решил разделить свой товар и продавать частями. Но Дрю не видел причины, по которой его давний друг мог бы так поступить.
Записные книжки среднего размера, по 80 страниц в каждой. Всего 480 страниц. Много пустого места на страницах со стихотворениями, но там не только поэзия. Есть и рассказы. Один — про детство Джимми Голда.
И опять вопрос. Должен ли он, Дрю, верить, что записных книжек действительно только 6? Может, парнишка придерживает самое лучшее? А если придерживает, то почему? Потому что хочет продать остальное позже? Или не хочет продавать вообще? Для Дрю блеск в глазах Хокинса говорил о втором, хотя, возможно, сам мальчик еще этого не осознал.
«Сэр? Мистер Холлидей?»
«А, извините, просто свыкаюсь с мыслью, что это и в самом деле новые тексты Ротстейна».
«Новые», — подтвердил парнишка без тени сомнения. «Так сколько?»
«Сколько я готов заплатить?»
Дрю подумал, что теперь можно использовать сынка, потому что началась торговля.
«Сынок, я не набит деньгами и пока не полностью убежден, что это не подделка, не надувательство. Я должен увидеть сами записные книжки».
Дрю заметил, как Хокинс прикусил губу под прикрытием новорожденных усов.
«Я говорю не о том, сколько вы заплатите. Я говорю о частных коллекционерах. Вы должны знать тех, кто готов выкладывать немалые суммы за подлинники».
«Парочку я знаю, это верно».
Он знал с десяток.
«Но не буду беспокоить их на основании фотокопии 2 страниц. Что касается утверждения эксперта-почерковеда, это рискованно. Как вы знаете, Ротстейна убили, и эти записные книжки, возможно, крадены».
«Нет, если он подарил их кому-то до убийства», — без запинки возразил паренек.
И Дрю пришлось напомнить себе, что на эту встречу Джеймс Хокинс пришел подготовленным. «Но на моей стороне опыт», — подумал он, — «опыт и хитрость».
«Сынок, нет никакой возможности доказать, что все произошло именно так».
«Нет никакой возможности доказать обратное».
Что ж, ситуация патовая. Внезапно паренек схватил обе фотокопии и сунул в конверт.
«А минуточку», — попытался остановить его Дрю. «А что такое? Постойте».
«Нет, я думаю, что допустил ошибку, придя к вам. В Канзас-Сити есть компания «Первые редкие издания Джарета», одна из крупнейших, я обращусь туда».
«Если вы сможете подождать неделю, я кое-кому позвоню», — предложил Дрю. «Но вам придется оставить фотокопии».
Подросток колебался, но потом спросил.
«А сколько вы сможете выручить, как думаете?»
«За почти 500 страниц неопубликованного, черт, неизвестного текста Ротстейна. Покупатель, вероятно, захочет провести компьютерный анализ почерка. Для этого существует пара хороших программ. И если будет доказано, что текст подлинный...»
Он прикинул минимальную возможную сумму, которую мог назвать, не противореча здравому смыслу.
«Пожалуй, 50 тысяч долларов».
Джеймса Хокинса то ли устроила эта цена, то ли он сделал вид, что устроила.
«И какова будет ваша комиссия?»
Дрю добродушно рассмеялся.
«Сынок, Джеймс, в такой сделке речи о комиссионных быть не может, потому что создателя, то есть, выражаясь юридическим языком, владельца, убили, а записные книжки могли украсть. Мы разделим выручку пополам».
«Нет», — без запинки ответил подросток. Может, он еще и не отрастил байкерских усов, о которых мечтал, но характера ему было не занимать, как и ума. 70-30. В мою пользу.
Дрю мог бы согласиться.
Ожидая выручить за 6 записных книжек 250 000, можно отдать подростку 75% от 50 штук. Но разве Джеймс Хокинс не ожидал, что он немного поторгуется? Не возникнет ли у мальчишки подозрений в противном случае? 60-40. Мое последнее предложение при условии, что удастся найти покупателя. Вы получите 30 тысяч за то, что нашли в картонной коробке вместе с потрепанными экземплярами челюстей и мостов округа Мэдисон. Неплохая прибыль.
Подросток переминался с ноги на ногу, молчал, но явно колебался. Дрю одарил его обворожительной, безобидной улыбкой.
«Оставьте фотокопии мне. Приходите через неделю, и я скажу вам, сколько мы сможем выручить за эти записные книжки. И мой вам совет. Держитесь подальше от этого Джарета. Он обдерет вас как липку».
«Мне нужны наличные».
«А кому нет?» — подумал Дрю.
«Вы сильно забегаете вперед».
Подросток принял решение и положил конверт на заваленный бумагами стол.
«Хорошо, я вернусь».
«Уверен, что вернешься», — подумал Дрю, «и уверен, что к твоему возвращению мои позиции значительно усилятся».
Он протянул руку. Подросток вновь пожал ее, насколько мог коротко, чтобы держаться в рамках приличий. Словно боялся оставить отпечатки пальцев. Но на самом деле он их уже оставил. Дрю сидел неподвижно, пока Хокинс не вышел из магазина. Потом вывел из спящего режима макинтош. Над входной дверью крепились две видеокамеры. Одна смотрела вдоль Лейсмейкер Лейн. Дрю наблюдал, как подросток дошел до угла и свернул на Кроссвей-авеню. Пурпурная наклейка на корешке посланий с Олимпа служила ключом к разгадке. Она указывала, что книга библиотечная, а Дрю знал, наклейками какого цвета маркирует свои книги та или иная библиотека. Пурпур. Библиотека на Гарнер-стрит. Если бы подросток попытался вынести книгу под курткой, сработала бы сигнализация на выходе, потому что наклейка также служила для защиты от краж. Эта информация привела еще к одному гениальному выводу, который согласовывался с начитанностью паренька. Дрю зашел на сайт библиотеки на Гарнер-стрит, где ему предложили на выбор различные разделы. Летние часы, дети и подростки, грядущие события, классические серии фильмов и последний, но не по значимости. «Познакомьтесь с нашими сотрудниками». Дрю Холидей кликнул на него, и больше кликать ему не пришлось, во всяком случае сразу. Над краткими биографиями красовалось общее фото сотрудников, порядка двух десятков, собравшихся на лужайке. За ними возвышалась статуя Хораса Гарнера с раскрытой книгой в руке. Все улыбались, включая и знакомого Дрю-подростка, только без усов и очков. Второй ряд, третий слева. Из материалов раздела следовало, что в его магазине побывал мистер Питер Зауберс, учащийся старших классов школы Нортфилд, в настоящее время занятый в библиотеке неполный рабочий день. Он собирался продолжить обучение, специализируясь по английскому языку и литературе, а также библиотечному делу. Дрю принялся рыть глубже. Он слегка вспотел, и почему нет? 6 записных книжек уже казались сущей ерундой, затравкой. Все они, и некоторые с 4-м романом о Джимми Голде, если верить тому, что много лет назад утверждал его безумный друг, могли стоить 50 миллионов, если продавать по частям разным коллекционерам. Один только 4-й роман о Джимми Голде потянул бы на 20. А учитывая, что Морис Беллами по-прежнему сидел в тюрьме, между Дрю и этими миллионами стоял только мальчишка, который не мог даже отрастить приличные усы.